Добрый вечер. Начну с объявления подсмотренного когда-то в юмористическом журнале. Почтовому отделению требуется специалист по лизингу марок. Вот этому самому лизингу марок нанесен серьезный исторический удар. То, что по-русски называется «ямейлом», «емелей» или «эмылом», свободно циркулирует по проводам, письма проникают из точки А в точку Б за считанные минуты, если не секунды. И вот по этой самой «емеле», «емылу» или «ямейлу» получил я недавно из далекого Кыргызстана со станции, радиостанции «Пирамида» от Олега Работкина письмо, в котором есть такие строки. Радио «Пирамида», на котором я работаю музыкальным редактором, единственное в Центральной Азии ретранслирующее рок-посевы и севооборот в полном часовом объеме. Она слушает в Бишкеке и Чуйской долине, в Ферганской долине, на Иссык-Куле, озеро у нас такое есть, и Real Audio в интернете. По мотивам рок-посевов у нас на радио существует программа для рокеров и металлистов. По образу и подобию есть так называемые диджеи. Наш главный редактор Сергей Макрынин ведет программу «Антиквария». Она выходит с очень большими циклами по 2-3 года. Совсем недавно Сергей закончил рассказ о Pink Floyd, сейчас начал вести беседы о Led Zeppelin. Кстати, он сейчас находится в Лондоне. И как ни странно, на BBC. Мне кажется, вам было бы интересно пообщаться с человеком, имеющим поистине энциклопедические знания музыки и не только. Он историк по образованию. Ну, тут уж дальше про меня, но я к тому это все веду, что поиск наш вывел на непосредственно...
Увенчался.
Вывел и увенчался, и вот Сергей Макрынин сидит у нас в студии, и мы приветствуем его традиционным звоном стеклянных палочек.
Спасибо.
Только там в письме не говорится, какие энциклопедические знания, чего.
Музыки, сказано, энциклопедические музыки.
Нет, энциклопедические знания... в области музыки, поскольку он редактор, и, соответственно, в области местной политики и мировой политики. Но, кроме того, передо мной лежит книга под названием «Кыргызы и их предки». Один из авторов этой книги, Макрынин.
Это здесь Владимир Макрынин.
Это да. Не вы.
Это не я, это мой отец.
Сергей, ага. Ну приятно, пока Сева тут листает страницы. Я хочу сказать, что приятно, вот, что ваши коллеги вот так о вас пишут.
Да,
это просто
да.
Замечательно.
Вот, кстати, все вот мне не показывают это письмо. Думаю, Олег-то меня немножко, может быть, перехвалил, слишком высокопарно написано. Ну, в общем-то, все верно, наверное.
Он же не знал, что это письмо будет зачитанное.
Да,
он не предполагал.
Он думал,
что для имейла так так и должно быть.
Во-первых, он писал мне, во-вторых, он написал мне 17 января, то есть это некоторое время назад. И я тут был в некотором зашиве, и письма несколько дней не проверял. Но вот сейчас... На прошлой неделе сел и все проработал. И когда выяснил, что человек находится в Лондоне, первым желанием было броситься к кыргызам, и они меня на вас навели. Но давайте начнем сначала. Поскольку через интернет я смог посмотреть на ваше радио «Пирамида» и посмотреть на расписание ваших передач, и, в принципе, даже кое-что на Real Audio там послушать. Угу. Поэтому для наших слушателей, которые находятся разбросаны по различным частям бывшего Союза, и, может быть, кто-то нас даже слушает каким-то образом из-за границы, это не совершенно академическая тема, это не безразлично, потому что радио любопытства, они могут залезть в ваш бишкекский веб-сайт и посмотреть, что там у вас на радио творится, потому что весь смысл интернета — это о том, что география сдвигается и сближается невероятно. Если у меня там в списке несколько вещей, я должен тщательно нажимать, потому что из Новой Зеландии в Мурманскую область угодить можно одним щелчком мыши.
Да. Даже полущелчком, наверное.
Да. Поэтому вы нам вкратце расскажите о радио, о том, что с ним происходило, и как оно зародилось, и что сейчас там происходит.
Значит так. Я работаю на радио «Пирамида». Это старейшее радио в Кыргызстане, это точно. Работаем с 92-го года. И, насколько мне известно, теперь это уже старейшее радио в Центральной Азии. Вот. Работаем мы не только, как вы уже сказали, не только в FM и УКВ диапазоне, но и при помощи интернета нас может слушать весь мир, как это уже было сказано. И вот что интересно, в принципе, мы вещаем в интернете уже, честно говоря, с 97-го года. Просто у нас не было оформленного веб-сайта. И мы не знали, кто нас слушает, в принципе. Но, оказывается, были люди, которые слушают. Мы оформили веб-сайт, мы сделали такой почтовый ящик, куда каждый зашедший может написать какое-то послание. И с удивлением обнаружить, что первые письма пошли-то, скажем, не из Киргизии, они пошли, и даже не из Казахстана, они пошли из Америки, они пошли из Европы. В основном, конечно, от наших же ребят, от наших ребят, которые учатся где-нибудь, студенты в Турции, на Ближнем Востоке, в Америке, в Германии. Им, конечно, было страшно приятно, что они могут слушать свое радио, свое родное, любимое радио, далеко за пределами, далеко от своего города.
Ну вот веб-сайт это www.pyramid.kg.
Ну вот по разнарядке Киргизии дали такое сокращение, как килограмм.
Килограмм.
Как килограмм, да,
и
да,
теперь
да,
уж им так вот исторически и развиваться, да, как да, килограмм. Да,
хорошо, да, хорошо.
А Туркменистану, видимо, дадут ТН, как тонна.
Ну, возможно, возможно.
Только в Туркменистане еще нет никакого интернета.
Вот я не знаю, честно говоря, насколько в Туркменистане развит интернет. Честно говоря, вот мне это... Мне кажется, там слабовато с этим делом.
А в Киргизии,
я, правда, не уверен.
А в Киргизии у многих есть интернет уже?
Нет, вы знаете, в домах...
Домах?
Очень, очень немногих.
Не у многих,
очень,
конечно.
Очень не у многих, безусловно. Но в организациях, вот особенно те, которые связаны со средствами массовой информации, конечно, без этого уже никуда.
Ну,
уже просто никуда.
Да, да.
Но дело такое, с одной стороны, народ будет грамотеть и тянуться к интернету и к компьютерам, с другой стороны, сама система выхода в интернет будет упрощаться. Потому что сейчас уже через цифровое телевидение есть всякие приставки к телевизионным приемникам и так далее, и так далее. Уже сейчас специально есть компьютеры, направленные только на обслуживание интернета, эти всякие черные коробки. Угу. Так что это будет развиваться. Если представить себе Кирилла и Мефодия, приехавшего в 9 веке в дикие болгарские, будущие болгарские места, то зачем им было изобретать азбуку для этих каких-то чудовищных людей, которые там жили в полнейшей дикости по берегам разных рек? Однако же изобрели, и стало это мощным двигателем и движителем прогресса. Интернет, конечно, в меньшей степени, может быть, революционные вознесет изменения в жизни народа, но... Сама возможность непосредственной связи разных географических кусков одним щелчком мыши, как я сказал, меня постоянно приводит в неописуемый восторг, и я от этого ощущения скорости полета как будто вообще переносишься, как в сказке, на ковре самолета из одного места в
другое. От этой чумы некуда податься. Я вам сейчас расскажу, что несколько дней назад, наверное... Меньше недели, 5-6 дней назад, я у себя обнаружил такое послание из Москвы. Какой-то символ, да, очень такой красивый и смешной, и дальше такая надпись, что вот если ты передашь этот символ 10 своим ближайшим друзьям, то через 4 дня...
Пирамидные письма идут.
Да, совершенно верно. Через 4 дня у тебя будет там большая удача и так далее.
Ну, ясно.
Ну, и, конечно...
Старое дело.
Да, я об этом просто и забыл, и все. Так вот, представьте себе, что вчера этот же символ появился снова, но появился уже из Америки.
Ну, ясно.
То есть он уже обошел. И это все музыкальные люди, джазовые люди.
А почему же ко мне это не появляется? А почему это он к тебе попал? Ты что-нибудь
открыл? Нет, но 10 знакомым нужно передать.
Нет, это я понимаю, но почему к вам-то он попал?
Ну, потому что вот кто-то мне его послал.
А, из знакомых.
По желанию удачи.
А, ну да, из знакомых.
Но для этого нужно передать 10 еще.
Понял. Да. Это знаменитая история.
В адресной книге сидит, взял и отправил всем подряд такое.
По этому поводу есть два соображения. Как сказал некий французский поэт, радио — это великое изобретение. Его всегда можно выключить.
Это сказал Юлиан Тувим.
Так,
польский. Он сказал, радио — великое изобретение, один щелчок пальцами, и ничего не слышно.
Ну, может, у нас источники с вами разные. Второе, Алексей, это то, что существует, я, правда, технических подробностей не знаю, существуют интернетовские фильтры, которые кое-что вам нежелательное могут отслеживать. Скажем, есть фильтры на порнографию или на обнаженное тело. Но критики этих фильтров говорят, что в крайнем случае всякий мужчина с лысиной, представший в футболке на экране, этим фильтром пропущен не будет.
Не
потому
будет.
Что фильтр увидит слишком большое количество обнаженной плоти.
Это скорее больше шутка, потому что, мне кажется, эти фильтры фиксируют не по своему изображению, а по его шифру. где mm-hmm. будет, например, обозначено, что здесь есть что-то, что нежелательно смотреть детям.
Конечно, конечно, да.
Ваш именно приятель, да, Олег Работкин, который прислал имейл, указывает в краткой вашей характеристике, что вы человек энциклопедических знаний не только по музыке, но и в других областях, в частности, вы историк. Какого плана вы историк? Мы уже упомянули, что отец ваш, Владимир Макрынин, соавтор книги о кыргызах и их предках.
Ну, дело в том, что, говоря о моем отце, он не просто соавтор этой книги, у него таких книг очень много, это просто то, что было под рукой, и я прихватил с собой в Лондон. Думаю, ну как же, надо что-то с собой повезти, показать хоть что у нас есть. Дело, он академический историк, занимается самого широкого плана. Занимается как раз историей Средней Азии с древнейших времен. То есть он занимался и сакским периодом, и тюркским периодом, но дальше он не заходил. То есть, ну, скажем, советский период его не интересовал, скажем так. Mm-hmm. Вот, и я пошел по его стопам в свое время. Я решил стать археологом, потому что это была его основная специальность. Mm-hmm. То есть я сам с детства, я с 4 лет выезжал в поле. С 4 лет, то есть я там вырос. Я в экспедициях вырос, я потом как-то посчитал.
Пришел в археологию с детским совком.
Да.
Можно,
да,
сказать про человека.
Нет, скорее со щеточкой еще. Тогда даже совком, щеточка. Это самое первое, что могут доверить ребенку.
Чтобы он не испортил.
Чистить,
да,
найденное.
Да, зачищивать просто. Счищать пыль. Угу. Ну и вот потом, знаете, вот за эти там сезонов 10, которые я провел еще ребенком, мне это дело, видимо, сильно понравилось, я решил продолжить. Начинал учиться во Фрунзе, тогда этот город назывался так, теперь это Бишкек, столица Кыргызской республики. Но вскоре уехал учиться в Ленинград, где и закончил высшее образование, потом начал учиться в аспирантуре. Ну, а потом некоторые перемены в государстве, про которые все знают, несколько лишили смысла обучения науке. Просто я понял, что наука мне, такая вот чисто теоретическая наука, она мне не даст возможности выжить, скорее всего. И пришлось искать что-нибудь другое.
То есть вы хотите сказать, что благодаря крушению Союза и экономическому распаду страны курганы в степях и в горах оставили в покое?
В практическом покое. Их сейчас, ну, трогают не так, как в советское время, скажем так.
Но понятие Кыргызстана у меня, во всяком случае, как у питерского жителя или жителя там северо-запада, такое, ну, самое расхожее, самое туманное. Мы видели по телевизору все эти этнические выступления замечательных кыргызских музыкантов, но не более того. То есть мы все в лубочном каком-то плане представляем Кыргызстан. Но вот в книжке вашего отца есть замечательная такая сноска. Ну, во-первых, мне, как жителю бывшему Эстонии, было приятно узнать, что в кыргызском языке есть заглавная буква «ы».
Да.
Она есть только в эстонском еще, потому что масло для швейных машин по-эстонски будет «имблем масинавиле».
О, такое сложное слово.
Но у них буква «ы» такая, «о» с волнистой чертой, есть заглавная. И у вас есть какой-то там герой, «Инанчу Али Бильге».
Да, да. Есть просто имя даже такое, скажем, «Ырыс». Ага. И это хорошее имя часто встречается. Урыс.
Но выдержка, которая меня совершенно потрясла, это китайская летопись. Так рисует средневековых кыргызов. Жители вообще рослые, с рыжими волосами, с румяным лицом и голубыми глазами. Черные волосы считались нехорошим признаком.
Я шотланд теперь.
Мужчины носили кольца в ушах. Храбрые из них татуируют руки себе, а женщине по выходе замуж татуируют себе шею.
Шотландцы.
Сеют просо, ячмень, пшеницу и гималайский ячмень. Муку мелят ручными мельницами. Лошади плотные и рослые, лучшими считаются, которые сильно дерутся. Есть верблюды и коровы, но больше коров и овец. Богатые землепашцы водят их по нескольку тысяч голов. На войне употребляют луки со стрелами и знамена. Законы их очень строги. Произведшего замешательство перед сражением, не выполнившего посольской должности, подавшего неблагоразумный совет государю, как и за воровство, приговаривают к отсечению головы. И ежели вор имеет отца, то голову его вешают отцу на шею, и он до смерти обязан носить ее. Конец цитаты.
Вот это уже сурово.
Закон суров.
Это сурово.
Дуралекс эдлекс.
Дуралекс эдлекс. Закон суров, но это закон.
Ну, вы, естественно, с историей Кыргызстана знаком, поскольку рылись в курганах так много. Что это за этническая такая группировка? вот эти вот рыжие, голубоглазые какие-то кыргызы, куда они сейчас подевались?
Вы знаете, Всеволод, дело в том, что то, что вы сейчас зачитали эту цитату из китайских источников, это относится к енисейским кыргызам, это к Енисею. Это предки теперешних кыргызов, один из компонентов, из важнейших компонентов этой народности, этого народа. Вот дело в том, что просто все эти вот движения исторические, они же происходят на передвижение народов, происходят на протяжении тысячелетий бывает, но здесь это столетий. Вот, и постепенно народ может изменить все. Скажем, потерять европеоидность, стать монголоидами, потерять язык, основу языка. Скажем, известно же, насколько я помню, как это было с ханом Аспарухом, например, который вышел, будучи тюркоязычным, вышел где-то из Волжской Булгарии и начал передвигаться в Европу. Пока эти племена добрались до Европы, они потеряли свою тюркоязычность. Они стали славянами постепенно. И внешность тоже их менялась. Нечто подобное произошло и с енисейскими кыргызами. Так вот, вот так вот такая каша варится народная. И получается, смешиваются разные народы, и получаются новые народы.
Но язык тюркоязычный, киргизский.
Сейчас, конечно, да. Конечно. Это тюрки, безусловно.
А когда вы в курганы в свои со щеточкой залезали, а потом, видимо, вы прошли путь от щеточки до большой лопаты в своем росте. И когда удавалось в курганах что-то найти? Во-первых, опишите нам, что в Кыргызстане происходит, что там вообще за рельеф местности?
Ой, рельеф местности. У нас республика очень гористая. Это порядка 90%, даже более 90% республики занимают горы. Угу. Горы молодые, мощные, суровые. Это Тяньшань, часть Памира. Горы Алато. Вот, в общем, это часть вот этой азиатской горной гряды.
И народ живет до уровня где-то там, порядка до 2000 метров или даже выше?
Даже выше живут. Выше. Ну, в основном города, конечно, они пониже располагаются. Там 1000 с небольшим города. Но это все в долинах. Это в красивеющих долинах. У нас там любят называть, бывает, что это вот Кыргызстан, это вторая Швейцария. Ну, я думаю, в Швейцарии не бывал, но по красоте, мне кажется, вполне можно сравнить, может быть, и получше.
И Ой, Сергей, не говорите.
Нет, ладно, не буду зарекаться.
И странным образом, что такие высокогорные места с точки зрения археологии обитаемы так давно. То есть вот в районе Иссык-Куля, который на высоте 2000 метров, когда там люди начали селиться?
Ой, вы знаете, там они появились еще в эпоху каменного века. В эпоху каменного века там жили люди. Там было известно несколько стоянок эпохи каменного века на Иссык-Куле. В частности, Тасор и остальные. Я сейчас не припомню просто, я давно специальную литературу не читаю, не работаю. Да, но есть такие места. Просто сам на них был, бывал, смотрел, что это за стояночки. Видел эти орудия труда, которым в самом деле работали. И сейчас абсолютно удивительные вещи происходят. Дело в том, что Иссык-Куль-то ладно, это 2000 метров, и там много есть о чем поговорить, но гораздо выше сейчас находят. Дело в том, что есть еще зоны... Кыргызстан страшно богат историческими памятниками, и в последнее время, как мы уже сказали, исследований маловато, но они все-таки проводятся. И одни из этих исследований оплачивает Kumtor Operating Company, которая занимается добычей золота в Кыргызстане. Это там страшное высокогорье. Там я даже боюсь сказать, сколько тысяч метров, и там находят караван-сараи средневековые. Там вроде бы и каменный век пошел, и рисунки пошли на скальные. Там все есть. Там жили всегда. Ну, а говоря на Иссык-Куле, об Иссык-Куле там жизнь вообще не прерывалась. Начиная с эпохи позднего каменного века и памятников эпохи бронзы, а потом и Исаак-Усуньские, и города средневековые. И только пришествие монголов все это уничтожило, прервало ход этой цивилизации.
Скажите, но озеро в порядке? Понимаете, вот скажем, мы знаем, что с Балхашом, скажем, творится, но Иссык-Куль в порядке, как озеро?
В порядке.
Ничего в него гадости никакой не льют?
Нет, почему же? Вы прекрасно знаете, что летом туда кое-что налили, как раз вот вышеупомянутого Kumtor. Ну, в принципе, там... Вы знаете, на мой взгляд, все-таки слишком много было поднято шума.
А что туда в озеро-то упало? Что там?
Цианиды попали.
Это вот связано с добычей золота,
да, какие-то химикаты. Какие-то химикаты для того, чтобы добывать золото. Угу. Там дело в том, что перевернулась машина на мосту, контейнеры упали в реку Барскаун, и небольшая толика его вылилась в озеро. Сначала, конечно, было страшно, потому что звучит, когда слово «цианид», это всегда страшно. Угу. Это очень страшно. Но потом, когда подразобрались хорошо, поняли, что паниковать нечего. Самое главное, что я могу сказать, то, что я знаю сам, абсолютно точно. Один из моих сотрудников, он врач по профессии, и он сам был там, ну, как бы в экспедиции, скажем так, не знаю, как это у них называется, когда посылают вот врачей на обследование. Он сам был там. Он сейчас работает у нас на радио «Пирамида». Uh-huh. Это Дмитрий Трунов.
Uh-huh. То есть не только археология закончилась, но и медицина.
Да, еще и медицину приплели. В общем, он сказал, осмотрел там несколько сотен человек. Ребята, говорит, это все психоз. Они здоровы.
Ну и анализ воды, видимо, делали постоянно.
Нет, анализ воды, само собой. Это само собой. Были, конечно, несколько человек пострадавших по-настоящему были. Это в самые первые вот минуты. Но дело в том, что это вещество быстро уходит. Оно уходит и не оставляет как бы вредных последствий.
Ну, дай бог. А объемы золота, добыча золота сравнимы там с какими-то нашими известными месторождениями? Там с Якутией, с какой-нибудь или...
Я сейчас точно не могу сказать, да. Но вообще запасы очень серьезные, угу. Насколько мне известно.
Я к чему веду? Я к тому, что в захоронениях, которые вы как археолог раскапывали, золото присутствует.
Безусловно.
И вот что вам удавалось находить? Я интересуюсь историей в прикладном, так сказать, преломлении. Мне интересно, что за люди были в каменном веке, как они вообще соображали по жизни. Потому что мне кажется, что интеллектуальное наполнение жизни, в принципе, не меняется. Только способности человека сейчас употребляются на, скажем, развитие какой-нибудь интернетовской связи или там высокой физики. А раньше нужно было на уровне каменьев там, или сообразительности жизни. Но, в принципе, общие интеллектуальные уровни и интенсивность мышления как бы не менялись. Потому что раньше из ничего надо было сделать что-то, без всяких... И когда вы сталкиваетесь с непосредственными предметами и утварью, и как бы стилем жизни. Что вам там удавалось находить?
Ну, вы знаете, говоря о каменном веке, там с искусством, скажем, было слабовато, потому что в основном каменный век доходит по орудиям труда. Гораздо более интересен, конечно, в этом плане сакский период. Это саки, это тот самый народ, который как бы часть скифо-сибирского культурно-исторического единства, то есть это те же самые скифы, только они жили, те скифы, которые жили в Азии. Угу. Скажем, греки называли их скифами, иранцы называли их саками, а народ, в принципе, один и тот же. Они жили от Байкала до Дуная повсеместно.
О.
Они были охвачены общей культурой, культурными ценностями, религиозными воззрениями. Их искусство просто уникально. Я думаю, вы, как ленинградец, видели, наверное, вот скифские в Эрмитаже вещи.
Ну, конечно, вот. Даже.
Примерно в этом же стиле. Но там есть, знаете, такой эллинизм больше, вот именно греческое влияние на то. У нас больше... Примерно то же самое, скифский звериный стиль есть, но больше персидские влияния. Mm-hmm. То же самое, только под влиянием Ирана, своя Азия.
Мы сейчас вернемся к вашей ипостаси как главного редактора радиостанции. Вы, естественно, заведуете музыкальными списками. Когда мы с вами обсуждали, что сыграть, вы придумали что-нибудь такое, или мы решили придумать, достать что-нибудь совсем такое редкенькое, и вы заказали саундтрек или музыкальное сопровождение, музыкальную дорожку к фильму мультипликационному «When the Wind Blows», «Когда дует ветер», в котором, создание которого принял участие Роджер Уотерс, участник Pink Floyd, о котором вы два года подряд рассказывали. Мы к этому еще вернемся. А сейчас та самая редкая запись, которую удалось буквально выковырять из нашего библиотечного спецхрана. Golden Heights.
this land is my land to the Shiites. Jehovah looked up from the Sea of Galilee beneath. He said, I see you, you thief. This land is my land, and this sand is my sand, and this man is my man. Oh, the lonely boys, looking over the shoulder, checking out every boulder.
Я вынужден извиниться перед понедельничными слушателями, потому что мы неожиданно из эфира отпали. В понедельник все, наоборот, передаются в сокращенном варианте. Но мы-то с вами сидим в субботу или воскресенье, поэтому у нас еще впереди полчаса. Это просто для тех, кто собирается еще раз послушать в понедельник. Знаете, что вот этой речи, которую я произношу, уж в понедельник-то вы не услышите. А сейчас наши постоянные рубрики. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
А вот в который раз уже судьба вот так распоряжается, что вот, а, вот заметка, прямо для гостя, для нашего. Ну, прямо как...
Со щеточкой, с лопаткой?
Да.
Давайте, давайте.
Увольнение тренера сборной Англии по футболу Глена Ходла накануне игры со сборной Франции, оно затмило многие интересные события недели. А вот... Между тем, нет никаких признаков того, что одно событие, о котором пойдет речь, будет с легкостью забыто. 25 января на 17-й странице газеты «Таймс» появилась реклама или объявление. «Родители», — гласил заголовок, — «нам нужен ваш совет». Страницу в газете «Таймс» купил сэр Пол Маккартни. Да-да, тот самый Пол Маккартни. Этой рекламой начался его крестовый поход против радио и телевизионных станций, якобы запретивших посмертную песню его покойной жены Линды. Эта песня, которая называется «Свет, идущий изнутри», была издана отдельной сорокопяткой. Она является частью компакт-диска под названием «Широкие прерии». Что же заставило сэра Пола купить целую страницу и почему эта песня была якобы запрещена? Оказывается, в песне содержатся неприличные слова, которые, в общем, уже давно перестали быть очень неприличными. Их можно иногда слышать по радио, по телевидению и уж, конечно, в повседневном обиходе. Я не берусь произносить эти слова по радио, да еще в переводе с английского на русский. И именно этот аргумент использовал сэр Пол в своей рекламе. Эти слова, писал он, можно часто слышать по радио, и было бы ошибкой ограждать наших детей от употребления этих слов. В конце концов, мы живем в 90-е годы, а не в 20-е, писал сэр Пол. Само собой разумеется, что песня, поступившая в продажу в тот же день, продавалась с ярлыком, который гласил, что в песне содержатся слишком красноречивые слова. Сэра Пола можно понять, ведь это посмертный альбом его любимой жены. Она собирала этот альбом в течение многих лет. Как же можно подвергать его цензуре? Я уже не говорю о том, что фирма EMI заплатила ему $1.5 миллиона за этот альбом. Но не подумайте, что сэру Полу нужны эти небольшие деньги. Он очень состоятельный человек. Он намерен отдать их благотворительному обществу, защищающему права животных. За права животных боролась в последние годы жизни его жена. У сэра Пола Маккартни в этом деле много сторонников. Его поддержку уже выступил Боб Гелтов и многие другие видные деятели рок-музыки. Но появились и сильные противники. Вот отрывок из другой заметки в газете «Таймс». «Сэр Пол презирает наши викторианские ценности и напоминает, что мы живем в 20 веке, совсем не понимая, что именно он показывает нам свою отсталость». Да, на пороге 21 века ведущие радио и телевизионных передач иногда употребляют неприличные слова. Да, мы слышим эти слова на детских площадках и в домах, но это не значит, что нам они нравятся, и уж мы совсем не хотим распевать эти слова в песнях. Эта строчка с неприличным словом вызывает наше возражение не только потому, что это непорядочно или безвкусно, но потому, что это дешево, вульгарно и унизительно для нашего достоинства. И теперь Линду будут помнить не за ее дела, а за неприличное слово в банальной песне.
Сергей, я объясню вам, какое имеет отношение занятка.
О, я только хотел спросить, какое отношение к Кыргызстану.
Я объясню. Когда археолог подходит к кургану, и он раскапывает в течение многих недель или даже месяцев, и когда он добирается до самого захоронения и выясняет, что это захоронение уже разграблено, тут из него доносятся те самые слова, которые... критики Линды Маккартни не хотят, чтобы звучали по радио.
Это, да, не иначе вы это объяснение придумали, пока я мучился.
Как же это связано?
Ладно, ладно, сами представили гостя как знатока музыки, а теперь вот пытаетесь археологию пришить.
Правильно, это прямо это интересно. Это сейчас моя прямая специальность.
Ну, вы знаете, если пошел разговор об этих словах, которые я никогда в студии, не как произнесу. Вы знаете, не произношу, да. Вот, то я вспомнил замечательный старый английский анекдот военных лет. Говорили, что был объявлен конкурс на короткий рассказ из военной жизни. Причем условия конкурса были невероятно жесткие. Первое. Рассказе должно было быть ровно 100 слов. Второе, он должен был быть из военной жизни, и в-третьих, он должен был быть смешным. Первую премию взял следующий рассказ.
Начинать
сержанту, читать? Сержанту
Джиму. И в переводе их должно быть больше, чем 100.
Да, я все 100 сейчас прочту. Сержанту Джиму его возлюбленные подчиненные подпилили доски в полевой уборной. Итого 14 слов. Остальные 86 слов сержант Джим сказал, когда он провалился вниз, и того 100.
Юбилейные памятные даты. Предстоящей недели Леонид Владимирович зачитает уже знакомым вам по радио голосом.
7 февраля 1799 года, 100 лет назад, родился Арвид Янович Пельше. В России сегодня мало кто помнит это имя, но в Латвии помнят и, боюсь, добром не поминают. До 1966 года Пельше был настолько ретивым наместником советского режима, первым секретарем ЦК Компартии Латвии, что его перевели в Москву в качестве надежного национального кадра и сделали членом Политбюро. Таких надежных нацменов в Москве всегда катастрофически не хватало. За 30 лет... С 52 по 82 год в Политбюро было всего 4 представителя неславянских союзных республик из общего числа 54 человека. Это Берия, Кунаев, Кусинин и вот Пельше. Если, конечно, не считать Сталина представителем Грузии, а Микояна Армении. Выразительная статистика равенства и братства. 8 февраля 1724 года, 275 лет назад, и ровно за год до смерти Петра I, в Санкт-Петербурге была основана Императорская академия наук. Она, конечно, давно находится в Москве и называется немножко по-другому, но остается одним из крупнейших научных центров мира. Сердечно поздравляем с юбилеем. 8 февраля 1834 года, 165 лет назад, в семье директора Тобольской гимназии Ивана Менделеева родился 17-й ребенок. Мальчика назвали Дмитрием. В 35-летнем возрасте Дмитрий Иванович Менделеев, к тому времени уже профессор химии Технологического института в Санкт-Петербурге, сформулировал периодический закон строения элементов и составил знаменитую таблицу, пробелы в которой позволили предсказывать свойства элементов, еще не открытых на Земле. 3 таких заранее предсказанных элемента были открыты в последующие 20 лет. И это был дотоле несравненный научный триумф, рядом с которым сегодня можно поставить разве только теорию относительности Эйнштейна. 9 февраля 1874 года, 125 лет назад, в Пензе, в обрусевшей немецкой семье, родился Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Он учился актерскому мастерству Немировича Данченко, Потом играл в Московском художественном театре. 2 года был режиссером театра Комиссаржевской. А в 20-м году организовал собственный театр, резко отличавшийся от всех других. Это был условный театр, отвергавший сценический реализм. Такие спектакли Мейерхольда, как «Великодушный рогоносец» Кромоленко, «Лес Островского» – я видел этот спектакль, «Пикова» или «Пиковая дама» Пушкина вызывали горячие споры. Для театра строилось новое здание на углу Тверской и Большой Садовой. Но в 1938 году театр разогнали, Мейерхольда арестовали и в 1940 году убили, а его жену, актрису Зинаиду Райх, зарезали в ее квартире. Здание стало называться «Концертный зал имени Чайковского». 9 февраля 1984 года, 15 лет назад, умер Юрий Владимирович Андропов. Он был советским послом в Будапеште в дни Венгерской революции 1956 года, потом министром госбезопасности и членом Политбюро. За полгода до смерти Брежнева он предусмотрительно ушел из КГБ, зная, что Ильич II долго не протянет, и планируя занять его место. 15 месяцев правления Андропова ознаменовались драконовскими мерами. Людей ловили на улицах и допрашивали, почему они не на работе. Был опять, как в сталинские времена, запрещен самовольный уход служащих из учреждений. В Уголовный кодекс ввели статью, позволявшую увеличить заключенному срок за нарушение лагерного режима. Такой статьи даже при Сталине не было. Резко обострилась международная напряженность. Сегодня, когда к власти пробираются все новые бывшие чекисты, про андроповские черные дни полезно не забывать. 11 февраля 1894 года, 105 лет назад, родился прекрасный, самобытный детский писатель Виталий Бьянки. Про него сложено такое четверостишье. «Из букашек и лягушек, мышек, мишек, мошек, мушек получают ребятишки замечательные книжки». Их слушают и читают малыши сегодня, будут читать и в 3-м тысячелетии. 11 февраля 1929 года, 70 лет назад, Ватикан, место пребывания Святого Престола Католической Церкви в Риме, получил статус независимого суверенного государства. 11 февраля 1934 года, 65 лет назад, основан город Караганда в Казахстане. Вскоре, увы, ставший центром одного из самых крупных лагерных комплексов Сталинской империи Карлага МВД. 12 февраля 1809 года, 190 лет назад, в один и тот же день родились 2 великих человека. 16-й президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн, покончивший с рабством и отдавший за это жизнь, и основатель эволюционного учения Чарльз Дарвин. И, наконец, 12 февраля 1974 года, 25 лет назад, был арестован и на следующий день выслан под конвоем из России лауреат Нобелевской премии Александр Исаевич Солженицын.
Спасибо, Леонид Ильич. Вы когда упомянули Пельша, то я подумал, странно, как имена людей остаются в памяти народной. Пельша запомнился больше всех известным анекдотом, когда Брежнев приходит на заседание Политбюро и говорит: «А что случилось с товарищем Пельша?» Ему говорит: «А что такое?» Он говорит: «Я иду по коридору, навстречу мне товарищ Пельша». Я говорю: «Здравствуйте, товарищ Пельша». А он мне говорит: «А я и не товарищ Пельша вовсе». Мы вернемся сейчас к станции «Пирамида» и к Сергею Макрынину, который является главным редактором. Мы сейчас хотели бы поговорить о том, что вы, как станция, несете своим бишкекским, а также киргизским слушателям. В частности, нас бы, конечно, интересовала скромная роль Севооборота в культурном фоне Киргизстана. Здесь мы, я к чему это говорю, что мы живем в Лондоне, мы пропитаны лондонским легкомыслием, нам жизнь представляется совсем другой. Одно дело мы вещаем, скажем, на столичные города, Петербург, там, Москву или область, где европейские какие-то нормы жизни не чужды. Но представьте себе горы Тяньшаня, Иссык-Куль, древние какие-то каменного века стойбище, урочище, и люди, в общем, и по этническому, и по культурному уровню отличающиеся резким совершенно образом. И вдруг из Лондона, из глубин, по тарелке несется вальяжная, легкомысленная и безответственная речь ведущего.
Я только одну секунду у вас возьму, сказав, что я один раз был во Фрунзе, и то проездом, и не могу согласиться с этим вашим определением. Нормальный, совершенно нормальный город, можно даже сказать, европейский город.
Ну, я тоже, я бы сказал то же самое. Это просто, Всеволод, это ваша ошибка, что вы не были никогда у нас.
Нет, это провокационная система развязывания бесед.
Я знаю,
Но вторая сторона Севиного заявления не вызвала у вас никаких возражений. Легкомысленная.
Нет. Дело в том, что, скажем, как легкомысленная? Во-первых, это вопрос подачи. Никакая она не легкомысленная, это раз. А во-вторых, эта передача, ну, никак не выпадает, скажем, из формата нашей радиостанции.
О,
она вполне в нашем формате, мы работаем примерно так, и не то, что примерно так, то есть, конечно, не совсем так. Потому что это чувствуется, что эта передача нам нужна, она на месте.
То есть вы не застегнуты на все пуговицы?
Конечно, нет.
Потом, это я к чему говорю, что мы все прошли эволюцию определенную радиостиля от того, как раньше вещал Госрадиокомитет, где каждую бумажку проверяли 30 тысяч раз перед выходом в эфир, нужно было все завизировать. И даже когда мы пришли сюда работать в 70-е годы, здесь культура радио была иная. Скажем, я приходил на запись передачи, у меня был продюсер, у меня было два техника, мы долго репетировали саму музыкальную передачу, я должен был отмахивать в определенном месте, они должны заводить пластинки, это все должно было включаться вовремя, с нужным уровнем. Сейчас я прихожу один, тыкаю пальцем в клавишу, никого вообще не интересуется. То есть все идет в сторону упрощения, и мы все движемся в сторону культуры местного радио, хотим мы это или нет. Радио есть метод общения ведущего, который является центром группы людей, слушающих одну радиоточку, и для местных условий это идеально, потому что создается ощущение семьи, ощущение некой общности, которая и географически, и культурно, и психологически объединены одной станцией, которую они сейчас слушают. И вот эта культура, она, в общем, можно ее назвать условно диск-жокейской.
Да.
Сколько ваши люди в эфире говорят? Разрешаете вы им говорить или нет?
Мы им разрешаем говорить, но просим их говорить не очень много. То есть, если есть что сказать, говори. Нечего сказать, помолчи. Люди слушают радио, все-таки наше радио, больше из-за музыки в основном.
А вот музыку, вы ее представляете как-то, каждый музыкальный номер?
Не каждый музыкальный, но, в общем-то, представляем. Стараемся представить, потому что не просто подать что-то, вот вставить в эфир и все, а, ну, может, пару слов о том, что это такое и зачем это здесь. Чтобы слушать и, как сказать, ведь если идти всегда на поводу у слушателя... Если забить, то есть что получится? Радио будет сплошной хит-парад. Ну, что хочет слушать? Он сейчас хочет самую последнюю песенку, самую свежую, самую свою любимую. Как правило, там крутятся одни и те же, это 10-20 песен, но это же скучно. Это же ужасно. Это,
конечно.
Это будет радио для нескольких сотен человек, в лучшем случае.
А вот вы, батенька, если вы вели разговор о какой-то одной из групп, вот как было указано в Емеле, два года подряд. Это что ж вы, каждый день рассказывали по часу? Это что ж за объемы такие рассказы?
Не, ну не каждый день по часу.
Раз в неделю.
Во-первых, это раз в неделю. Во-первых, это раз в неделю было. Так, эти передачи мы записывали. То есть это очень ответственно подошли. Они записывались.
То есть они все сделаны, срежиссированы, собраны.
Да, да. Меня записывал прекрасный звукорежиссер Виктор Усов. Он работает у нас на станции. В нашей радиокомпании он настоящий профессиональный звукорежиссер, то есть он не только в эфире он не работает, он записывает. Вот, он записывает альбомы. Он, в частности, работал и над первым альбомом. Первый компакт-диск в истории Кыргызстана был записан именно в студии «Радио Пирамида», где я пишу свои передачи. Вот, и писал его, в частности, тот же Виктор Усов. Это компакт-диск Светланы Назаренко. Вот одна из немногих пластинок, которая выпущена в Кыргызстане, именно в формате CD. А вот. И так вот эти передачи мы писали, как сказать, даже знаете, как иногда бывало, приходилось прорабатывать их на таком уровне, когда полностью сначала прописывается музыкальная часть, а потом четко, где будут мои реплики. То есть сначала 45 минут музыки прописываем на многоканальнике. А потом вставляем. Здесь я это сказал, здесь это сказал, здесь это. Yeah. Это самый сложный вариант, конечно, когда одну передачу там сначала делали их, ну, по нескольку часов.
Ну, тут уж, к слову, о музыке нам надо что-то завести, потому что мы уж почти 40 минут разговариваем.
Да.
Что-то мы выбрали относительно редко из Джона Леннона. И это с его пластинки «Shaved Fish».
Да.
«Бритая рыба».
«Бритая рыба». Насколько я помню, это песня «Instant Karma».
«Instant Karma». Нам здесь, сидя на BBC, трудно понять трудности тавтология, сложно понять сложности, я скажу так.
Это менее тавтологично.
Вашей работы, поскольку мы организация бюджетная, а вы должны себе на жизнь каким-то образом зарабатывать. Вот в этом плане хотелось бы немножко поговорить о реалиях, ежедневных реалиях вашей работы, вашей станции. Вы организация коммерческая, как я понимаю.
Да, мы абсолютно коммерческая организация, должны сами себя обеспечить всем. То есть и зарплатой, и на развитие, скажем, и на отдых, если мы хотим поехать на тот же Иссык-Куль, что мы прекрасно сделали в прошлом году. Как-то вырвались сразу всем коллективом туда буквально. Это были самые прекрасные два дня в жизни.
Бедные слушатели. Кто остался магазин сторожить?
Вот оставили магазин сторожить, но там есть такие ребятки, которые пожертвовали собой парочкой, и они там просто ставили музычку.
Поставили две
программ никаких не было, шла музыка, шла реклама и больше ничего. А мы отдыхали.
Вот слово «реклама» — это слово гадкое такое, пошлое, вредное, которое поднимает свою омерзительную голову каждый раз, когда речь заходит о выживании. Я тут хочу рассказать действительный случай, произошедший со мной как-то в городе Иркутске, где я был в служебной командировке BBC. И из-за разницы во времени в 2 часа ночи не мог спать и сидел в гостинице, глядел по телевизору какой-то боевик. А у них внизу экрана идет так называемая бегущая строка. Это самая дешевая реклама, потому что каждый человек ее может купить, и его объявление на экране проскочит буквально за несколько секунд. Но эта лента, эта полоса, эта бегущая строка идет непрерывно, все время, справа налево она пробегает. И вот в этом боевике дело дошло до убийства или риска убийства главной героини. Напряжение колоссальное. Там просто все от страха звенит. И мы крупным планом видим ботинки убийцы, который идет к намеченной жертве. И человек сжимается в кресле, и внизу экрана выплыла надпись «Продам овчарку».
Сева, непонятно, откуда это подражание ивриту. Вы говорите, что строка бежит справа налево. Она должна бежать слева направо.
Нет, правильно, справа
налево.
Почему
справа налево? Ну, потому что текст, иначе вы не прочтете.
Ваш глаз, Алексей, фиксируется все время на левой части экрана.
Вот как вы говорите насчет иврита, вот там пришлось бы гнать слева направо.
Но меня больше всего подкупило, что слово «овчарка» было написано с буквы «А».
Поэтому вы обратили внимание на это объявление, да?
Ну, конечно.
Что это за овчарка?
Нет, но там просто все ужасы слились воедино. Возможные убийства героини, ползущая строка, холод за окном иркутский и какая-то овчарка, которую хотят продать. Понимаете, такой легкий сибирский сюр. Так вот, что у вас с рекламой происходит?
Мы побежали покупать.
Алексей, то есть с рекламной точки зрения это был гениальнейший ход. Именно эту овчарку я чуть не бросился покупать. Так что у вас с рекламой происходит?
Ну, если с рекламой у нас на радиостанции вы имеете.
Ну, да-да-да.
Дело
да.
в том, что у нас бегущие строки эти тоже есть, но угу. как-то в основной массе населения, по-моему, против них уже стойкий иммунитет, угу. как правило. То есть и можно заметить что-то, когда там что-то вообще невероятное, в самом деле, овчарка какая-нибудь. Да.
А так не видят ее.
Нет, так вот, ну, я по себе сужу, я ее не вижу. Угу. Вот не вижу. Угу. Просто. Это же трудно бывает заметить.
Нет, мне рекламное дело как бы не чуждо. У меня был период в жизни в 95-96 году, когда я издавал здесь журнал в Лондоне, который mm-hmm. должен был коммерчески выживать. То есть это речь шла опять тоже о рекламе. Был рекламный отдел, сидели два человека и долбили там вот по телефону различные организации, наговаривая счета телефонные в размерах до 12 тысяч фунтов в квартал.
Которые реклама потенциальная не могла бы оплатить.
Ну, естественно, и так далее. Да, да, да.
В общем, журнал не выжил, да?
Ну, в конце концов, и из-за разницы в прокачке денег. Mm-hmm. России деньги дают медленно, вязко. Да, да. А здесь платить надо четко и быстро. И вот из-за несоответствия графиков пришлось все это дело закрывать.
Ну, мы работаем по рекламе с теми людьми, которые работают у нас в республике, в Кыргызской республике. Рекламодатель у нас хороший, верный. Mm, есть ряд фирм, которые постоянно с нами сотрудничают. Кто-то новый появляется.
Я почему поднял вопрос о рекламе? Потому что здесь для того, чтобы пробомбить, как рекламщики говорят, нового клиента, нужны разные психологические подходы. Угу. Например, бывший милиционер, следователь какого-то донецкого милиции отделения или крайкома, приехав в Лондон и попав на рекламную работу, был лучшим продавцом рекламы. Uh-huh. Он говорил с ними грубо, настойчиво и uh-huh. прижимал к столу, как по технике допроса, как учили в милицейской академии, и это у него получалось совершенно идеально. Uh-huh. Были люди другой школы, которые влезали, например, на стол и ходили по столу, по рабочему, для того, чтобы психологически чувствовать себя выше своего клиента и задавить его даже по телефону вот этой самой вот отношением сверху вниз.
Нет, должен сказать, что, насколько я знаю, как работает наша рекламная служба, это только уважение к клиенту, без всякого. Никакого давления. Мы партнеры. Мы вам помогаем работать, вы нам помогаете работать. Вместе мы делаем общее дело, как говорил товарищ Деточкин.
Ну что же, когда мне доведется со следующими рекламщиками работать, я вашу технику им подскажу.
Ну, хорошо любые методы, конечно.
А минуточку, вот когда вы даете себе в оборот, вы нас рекламой перебиваете?
Ни в коем случае.
Это что, часть договоренности с BBC ваша?
Ну, в частности, это и часть договоренности с BBC, ну и... Это просто ни к чему.
Это как же вы выживаете? Час без рекламы.
Оно у нас в позднее время выходит. Так, слушают верные люди, слушают.
Да-да, в 3 часа ночи,
Алексей. Нет. Это выходит несколько раньше. Те, кто нас сейчас слушают, они знают, когда это выходит. Это выходит в районе 12 часов.
Ну, правильно, а что?
Это самое удобное.
Нормально.
Ну, конечно. Когда я сам слушал, в частности, ваши передачи, Всеволод, это было как раз где-то примерно в такое же время, я точно не помню. Когда-то давно.
Летом у костра самое время.
Простите, вот вы транслируете себе наоборот, дай вам Бог здоровья. А вот если кто-то захочет нас послушать живьем, есть такая возможность в Кыргызстане?
Живьем, чтобы вы приехали?
Нет, вот сейчас кто-то слушает в Кыргызстане.
Сейчас, насколько я знаю, нет.
Нет, да?
Вот прямо сейчас. Но так как эта передача пойдет несколько позже... Угу. Вот.
Техника какая? Вы по тарелке принимаете со спутника сигнал.
Да,
и
да.
Что, пишите его на ленту сначала?
Нет. Мы выдаем, видимо, насколько я понимаю...
Прямо в эфир.
Вот сейчас. У нас пойдет прямо в эфир.
Да, это сейчас... воскресный только повтор.
Да, да, это воскресный повтор.
Ну что, пожелаем радиопирамиде, занимающемуся благородным делом пропаганды свободного и вольного слова, несущегося с берегов Темзы, по просторам Иссык-Кулья... И горам Тяньшанья. Пожелаем радиопирамиде успехов, а ее редактору, который учится в Лондоне, приобрести разных важных английских знаний и применить их в родной киргизщине. До встречи.
Спасибо.